Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И сегодня наша тема такая историко-литературная. 150 лет назад, 21 августа 1871 года, родился русский писатель, один из самых знаменитых и успешных в эту эпоху, эпоху Серебряного века, Леонид Николаевич Андреев, автор, как пишут, может быть, я тут не очень точен, 89 рассказов, 20 пьес, 8 повестей и романов. И, кстати говоря, в Государственном музее истории русской литературы идет сейчас выставка «Леонид Андреев. Жизнь человека». Так она называется. И мы поговорим в нашей программе об общественно-политической деятельности писателя. Наши гости – историк Антон Никулин, основатель музея Леонида Андреева в московском Бутове, и историк Дмитрий Осташкин, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и доцент Новгородского государственного университета. Добрый день, господа. Давайте мы начнем с традиционного такого вопроса, как уроженец Орла Леонид Андреев пришел, собственно, к писательству, хотя многие у него видели задатки художника.
Действительно, Леонид Николаевич родился в Орле, и, как он писал в своей автобиографической справке в свое время, когда уже был известным писателем, он сказал о том, что страсть к писательству передалась от матери, которая в детстве ему не просто рассказывала сказки, а сочиняла. И связывает свой дар, и писательский, и художественный дар, как раз именно с линией матери. Тем не менее, долгое время он даже не думал, что он станет писателем. И, конечно, будучи уже студентом Московского университета, когда был у него первый литературный опыт, это в возрасте 20 лет, он написал первый рассказ, который опубликовали в то время, и рассказ о своей жизни, о голодной жизни московского студента. И что интересно, потом даже в своей биографии он как-то об этом факте умалчивал и написал о том, что первые рассказы не были приняты. Хотя это вот 1892 год, публикация первого рассказа. Но так как следующие произведения его не принимали, он заканчивает университет, и, конечно, как он сам писал, что к 27 годам я не думал совершенно о литературе и мечтал, если так можно сказать, все-таки он хотел зарабатывать, наверное, этим трудом, и он становится присяжным поверенным.
То есть адвокатом, да?
Да, адвокатом. Вот. И все-таки, наверное, вот такое стремление к литературе у него было, потому что он очень быстро становится судебным репортером. Публикуется в «Московском вестнике» недолгий период, и потом переходит в «Курьер» газету. И как он сам, опять же, говорил, что у него была карьера, классическая карьера беллетриста. От газеты, от судебных хроник к первым опытам в литературе. И первый рассказ, который действительно приносит известность, это «Баргамот и Гораська». Это пасхальный рассказ, написанный фактически по заказу к пасхальным праздникам. И вот с этого рассказа начинается его действительно слава. И первая книга, 1901 год, и просто феноменальный успех в стране приносит это первое издание, которое было раскуплено буквально в течение месяца, первая книга.
Антон, я хотел тогда вот уточнить, у вас музей, собственно, такой общественный, я так понимаю, Леонида Андреева в Бутове. А как связано Бутово, тогда, видимо, деревня под Москвой, с жизнью писателя?
Дело в том, что, заканчивая Московский университет, он остается, работая в газете, он остается здесь. На даче в Царицыне он знакомится со своей будущей женой Александрой Михайловной, тогда Велигорской. Она становится его супругой. И в 1902 году рождается сын, первенец, старший сын Вадим. И в 1903 году они ищут спокойное место, где можно было бы находиться с семьей в летний период. А жилья у Андреевых, в общем-то, весь московский период, кстати, и не было своей собственной квартиры, это все время были какие-то съемные, и фактически половина года, половина сезона 1903 года они проводят на даче в Бутове. Это в то время было очень спокойное место, и здесь в усадьбе Бутова возле станции снимают дачу. И как-то так сложилось в жизни, у Андрея вообще много таких вот необычных случайностей. Это место станет хранителем очень хороших воспоминаний, потому что 1903-1904 год, вот до событий первой русской революции, это были самые счастливые моменты в его биографии, это действительно все подтверждают. И все это происходит, и многое связано именно с Бутовым, и это зафиксировано в его воспоминаниях. Ну и в последующие годы, он здесь бывает еще в 1907 году, он здесь впервые, можно сказать так, увидит своего второго сына Даниила и вернется еще в 1916 году. И вообще для всего семейства Андреев, для сыновей старших Даниила и Вадима и для самого Леонида Николаевича это место действительно связано со многими такими семейными воспоминаниями.
Ну, вопрос, Дмитрий Осташкин, а вы что, как дополните вот этот период до того, как он стал знаменитостью, что действительно было очень важным в его жизненном пути?
Здесь можно говорить и о самой его орловской жизни, которая потом вошла в его вот рассказ знаменитый «Баргамот и Гараська», и в дальнейшем тоже красной нитью проходит через творчество. И личность во многом формировалась в Орле. Его даже вот эти вот пьяные выходки, которые потом прирастут в алкоголизм, они тоже были еще в гимназии, и не случайно ему даже хотели занизить оценку за поведение, там только после долгих переговоров, увещеваний, все-таки в аттестате ему поставили за поведение оценку повыше, поэтому, конечно, вот этот орловский опыт, это вот, даже вот сейчас вспоминаю вот эту историю с покупкой велосипеда, то есть Андреев, он очень любил всегда новинки, и именно в Орле вот мать отдала свои деньги, причем даже Андреев там, он очень сильно настоял на этом, там, и за огромные деньги был приобретен велосипед, на котором он катался в Порву, вызывая зависть у своих всех знакомых, друзей. В общем, вот эта орловская жизнь, она, конечно, была для него очень уютной, комфортной, и именно поэтому контраст жизни орловской жизнью петербургской очень силен. То есть, когда он прибывает в Петербург вслед за своей любовью, тоже вот как раз любовь орловская уехала в Петербург, он за ней, за Зиночкой, за своей. Для него Петербург холодный, неприветливый, голодный город. Но и это город, в том числе, первых тоже его каких-то революционных впечатлений, потому что в том пансионе, где живет Зиночка, там приходят революционеры общаться с Гейдроиц, это будущая женщина-хирург известная. И Андреев тоже впитывает какие-то эти идеи, он немножечко уже начинает приобщаться к этой политической жизни, но все равно Петербург для него, конечно, город чужой. И в его дневнике, который он как раз вот и заводит, это чувствуется. Он постоянно жалуется на университет, на преподавателей, которые читают скучные лекции. Я как преподаватель могу сказать, что в принципе сейчас студенты похожие имеют абсолютно жалобы. То есть если читать дневники Андреева, там он пишет, что вот зачем читать эти лекции, если все уже написано в книгах. То есть что преподаватели вообще, собственно говоря, делают здесь, или какие-то преподаватели кривляются, ужимки разные у них, зачем это все нужно. В общем, у него было совершенно другое ощущение, орловское, от того, каким должен быть идеальный университет. А в итоге он получил только то, что в университете можно курить, и обращаются более вежливо. А лекции такие же скучные, как и уроки в гимназии. В общем, интересное впечатление, и, конечно, все это способствовало его меланхолии, любовь, вот эта вот возможная неверность его подруги, из-за которой он пытается покончить жизнь самоубийством. Это вот эта попытка заколоть себя кинжалом, она потом привела к развитию болезни сердца, от которой, как считается, он и умер, то есть вот это вот след юности. И вот это вот само напряжение Петербурга, оно приводит к тому, что он сдает экзамены плохо, он хотел получить стипендию, очень сильно зубрил экзамен, но не смог сдать на стипендию, понял, что еще раз учиться в Петербурге голодным студентом он не хочет, и вот он переводится в Москву. В Москве уже проще, в Москве он становится уже совершенно другим человеком в плане социального поведения, он уже повеса, он уже в красной рубахе, на студенческих вечеринках, пьет по по-андреевски, то есть оставляет аршин с стаканчиками, аршин с закусками, и все это под одобрительные крики студентов выпивает. Вот эта вся комната полная пьяных студентов, которые зубрят экзамены, там даже вот по воспоминаниям, они как учились, им просили человека принести им водки, бубен, выпивали, пели песни, и только потом начинали зубрить. То есть вот такая была технология, и в принципе это получалось. То есть у Андреева курс за курсом проходит достаточно успешно, то есть после своего перевода из Петербурга в Москву он уже становится более успешным студентом, и он учится, что очень важно, бесплатно, ему даже оказывают помощь материальную, он активный член Орловского землячества, он получает постоянно какие-то преференции от этого землячества, там бесплатные билеты в театр и так далее. То есть он живет полной жизнью, но, конечно, все равно есть там подводные камни, это романы, удачные, неудачные, семья, которая тоже переезжает в Москву. А почему она переезжает? Там одной из причин стала арест матери. Тоже вот как раз это к теме столкновения Андреевой системы. Когда он находился в Москве в апреле 1894 года, и к нему приходит известие, что его мать арестовали, потому что она давала свою квартиру в аренду жильцам подозрительным, они были околореволюционными, и, соответственно, полиция за ними следила, ну и поскольку мать, она говорила, что жильцы хорошие, здесь ничего за ними не замечают, то ее тоже загребли вместе со всеми. Это тоже было большим таким шоком для Андреева, мать отсидела у него, получается, месяц, и, конечно, это тоже отложило свой отпечаток. И вот они перебираются в Москву, и вот там вот Андреев становится уже семейным человеком, то есть вот эта орловская семья, она приезжает к нему в Москву. То есть Москва для него знаковое место абсолютно, это место его успешной учебы, это место его успешных романов, это место его успешной работы адвокатом, это место его успешных журналистских опытов, ну и писательской карьеры, конечно, знаковое место.
Да, я хотел все-таки немножко уточнить вот по поводу материального положения. Я так понимаю, что пока он жил в Орле, так сказать, там резко изменились обстоятельства его благосостояния, да, Антон?
Да, действительно, семья Андреевых по местным меркам считалась достаточно богатой. Его отец был землемером. И вот тот единственный дом Леонида Андреева, который сегодня в России сохранился, это дом Андреевых в Орле, где сейчас находится дом-музей Леонида Николаевича. Как говорили, что это его называли даже барским домом на всей Второй Пушкарной улице. Семья была достаточно богатая. И в какой-то момент они разорились. Да, это такая там длительная история, но действительно они оказались разорены и буквально распродают имущество семьи, и они остаются одни в пустом доме. А кроме того, рано умирает отец Леонида Андреева, и семья остается без средств к существованию. И Леонид Андреев фактически становится главой семьи. И до конца своей жизни братья, сестры, это несколько братьев, сестер, они всегда находились в орбите его внимания. И действительно, это было до конца жизни. И надо сказать, что такие вот хорошие родственные отношения, они были взаимные, и братья действительно по-настоящему любили Леонида и признавали в нем, вот, для них практически был отцом. И, конечно, когда он уезжает, первенец, старший сын, в Петербург, вот, семья там практически бедствует, и Леонид Андреев, от него даже скрывали, кстати, вот эту историю с арестом матери, братья и сестры скрывали, чтобы не беспокоить его, и даже подделывали письма, писали от имени матери ему, что все нормально, и вот он только через других знакомых узнал об этой ситуации, и, конечно, переезжает, и больше они, кстати, с матерью не расставались. Вообще история отношений матери Анастасии Николаевны и Леонида Андреева – это совершенно особая история таких нежных отношений и настоящей материнской любви, и его отношение к матери. Сохранилось переписка некоторая, где можно увидеть, что уже будучи известным, всемирно известным писателем, Леонид Андреев мог письмах к матери, которая, кстати, была совершенно неграмотной, и над ней часто, что было всегда объектом шуток со стороны всех членов семьи. Так вот, он ей подписывал письма, вот, например, «Твой коточка в туфельках», там, и так далее. И смерть Леонида Андреева ранняя стала шоком для Анастасии Николаевны, она спустя год также скончалась, но семья всегда была очень важна для Андреева. Сначала его семья Орловская, Андреевская, ну и затем его семья собственная, которая как раз вот возникает уже в Москве в начале 20 века.
А как шла его работа, собственно, юристом, вот этот помощник присяжного поверенного? То есть это не полноценный адвокат, а, так сказать, такой начинающий. Ну, Ленин тоже, кстати, был помощником присяжного поверенного.
Да-да, он в своем дневнике пишет, как он именно готовился к экзаменам, он сильно хотел идти по юридической линии, ему казалось, она перспективной и достаточно денежной, и там прямо вот у него страдания описаны, как он сдает церковное право, в общем, там все у него в итоге получилось, но он стал не кандидатом права, а действительным студентом. Ну, это на самом деле разница небольшая, но тем не менее. Вот он действительно студент по диплому, причем сам диплом он забрал лишь уже несколько месяцев спустя после того, как ему дали этот диплом, а это не мешало ему выступать в судах. И в судах он, конечно, выступал тоже с большим волнением, сохранились его рассказы о том, ну, он это литературно изложил свой опыт, как он волновался, как вот фрак жмет, как он готовит свою речь. Ну, это, конечно, лирический герой, но, естественно, автобиографическая линия прослеживается. И он пристроил себя помощника присяжного поверенного к Малентовичу. Как раз, между прочим, у Малентовича, у присяжного поверенного, он начинает свои вот эти судебные очерки, то есть Малентович ему дает эту дополнительную возможность заработать, и вот он у него еще как раз работает, защищает совершенно разных в судах людей. Я лишь одно дело выделю, что вот в 1899 году в марте Андреев, 29-летний, защищает в суде, по сути, падших женщин, а женщин с пониженной социальной ответственностью. Дело в том, что эти женщины из дома терпимости, такого полуподпольного, то есть напоминаю, что тогда дома терпимости были легальными, а вот существовал полуподпольный такой дом терпимости, и там в этом доме напоили богатого человека, и его обобрали. Торговец Циммерман был ограблен после того, как его опоили водкой. И вот это дело разбиралось в суде, адвокатом был как раз Андреев, и он выстроил тоже вот свою такую защиту очень так, и пафосно, и человечно одновременно, ссылался на Толстого, на роман «Воскресенье», который как раз тогда вышел и был на пике своей славы. То есть он сравнивал вот этих вот женщин с героиней «Воскресенья», сравнивал вообще вот эти вот вопросы, поднимаемые на суде, с вопросами, которые ставит Толстой. И сам же о себе писал еще и очерк. То есть вышел еще анонимный очерк в газете «Курьер» про то, как адвокат защищал успешно вот этих вот падших женщин, тоже со ссылками на Толстого. То есть, по сути, он переработал свои тоже вот какие-то элементы речи, еще и материал о самом себе. А вот это лишь одно из дел. И на самом деле, как он пишет в дневнике, не знаю, насколько это релевантный в данном случае отзыв, что его хвалили, что ему достаточно хорошо удавалось выступать с речами, и кто знает, может быть, он потом гремел бы со всей мощью своего таланта, со всей мощью писательского, он делал бы очень эффектные речи, но вот он все-таки пошел по литературной части.
А что все-таки привлекло внимание российских читателей вот к этому молодому автору? Ну, вот написал «Святочный рассказ». И что? Мог ведь и пропасть совсем в потоке, так сказать, тогдашней литературы. Кто? Антон, наверное?
Да, действительно, вообще, как писали критики уже еще при жизни Андреева, в середине его творчества, о том, что карьера Андреева как литератора, как писателя – это очень счастливая и одна из лучших счастливых карьер писательских в нашей стране, потому что, как я уже говорил, с первой книги, которая потом переиздавалась, сам Андреев писал, что спустя много лет первый том его рассказов переиздавался и продавался с таким же успехом. Действительно, все критики Андреева и читатели сходились в том, что, конечно, это бесспорный талант. И многие говорили, да и современные читатели говорят о том, что ни одно практически произведение Андреева не оставляет равнодушным. Можно ненавидеть, можно вот чем-то возмущаться, кто-то восхищается, кто-то очень любит, но язык Андреева очень интересен. И действительно, его рассказы, даже небольшие, они заставляли волноваться читателя и заставляли думать. Это первое. Ну и вторая причина его популярности, конечно, это время. Потому что Андреев как-то, можно, наверное, сказать, попал в свою эпоху. Вот, русская культура и вообще Серебряный век, да, это вот продукт того времени, и Андреев в том числе. Это было время, когда общество переживало серьезный духовный кризис. И в произведениях Андреева для многих современников того времени звучали ответы на те вопросы, которых волновали. Тот же самый Блок в последующем, когда напишет воспоминания об Андрееве, у них, кстати, такого тесного дружеского общения не сложилось, но он написал о том, что когда он прочитал «Жизнь Василия Фивейского», это рассказ, написанный, повесть, написанная, кстати, в Бутове в 1903 году, когда он прочитал эту повесть, для него вдруг открылась целая картина, и он понял, да, что Андреев мыслит так же, и там многие ответы, о которых он задумывался, о будущем России, вот, о надвигающейся катастрофе. Действительно, многие чувствовали в Андрееве своего. Вот, наверное, в этом причина. И, конечно, Андреев плодовитый автор. Он поддерживал свою литературную славу и серьезно занимался вопросом продвижения своих книг. Это писатель, при жизни которого действительно было издано несколько собраний сочинений, не все современные, в будущем великие авторы добивались таких успехов и практических.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну а вот какую роль все-таки в судьбе Андреева сыграл Максим Горький, Дмитрий? Вот как вы видите это? Ну, в конце концов, он был таким законодателем литературных мод, имел, так сказать, такую свою группу почитателей, последователей литераторов, и вдобавок, я так понимаю, что вместе там с другими был удачливым, я бы сказал, бизнесменом-издателем.
Он многим обязан именно действительно Горькому. Горький впервые познакомится с Андреевым в 1898 году, когда прочитал этот первый знаменитый рассказ «Баргамот и Гараська», такое заочное первое знакомство. В будущем они познакомились, и всю жизнь поддерживали переписку. Но вообще отношения Горького и Андреева, наверное, это один из самых сложнейших вопросов в биографии Андреева. Сам Горький, кстати, говорил о том, что не было практически ни одного вопроса, на который с Леонидом Николаевичем смотрели бы одинаково. Вот. Тем не менее, дружба, да, действительно, в первый период это была дружба, она поддерживалась несколько лет, и многие современники воспринимали Андреева как под опекой Горького. Даже были карикатуры известные, где Андреева изображали под Максимом, такой, в виде гриба, да, под Максимове. И тем не менее, постепенно Андреев выходит, что ли, вот из этой зоны влияния Горького, что в какой-то степени, наверное, самому Горькому тоже не нравилось. Они расходятся во многих вопросах. Горький, конечно же, был больше реалист. Андреев тяготеет к символизму, И Горькому это не нравится. Он считает, что Андреев выбирает неправильный литературный путь. А потом у них расходятся, конечно, политические взгляды. И когда умирает супруга Леонида Андреева, это случилось в 1906 году, Андреев на Капри проводит долгое время. И казалось бы, что они должны были сблизиться в этот период, но получается как раз наоборот, что и Андреев понимает, что да, слишком уже много противоречий в их отношениях накопилось. И вот с этого периода, ключевых лет отношений Горького, они уже действительно расходятся. И к 15-16 году фактически Горький превращается уже... Андреев воспринимает Горького как врага. И об этом вспоминает сын Вадим. Вадим Андреев вспоминает о последней встрече Горького и Андреева. Это случилось на даче в Эмильсу на Черной речке. Они очень громко спорили. Андреев был сильно взволнован. И Горький, уходя, сказал ему о том, что... ты бы на землю спустился, Леонид, вот, и узнал бы, что такое по-настоящему чудовищно. Вот такая вот фраза в воспоминаниях сына зафиксирована. И действительно, после этого они не виделись, и когда уже были революционные события 17-го года, такая была встреча, но встреча без слов, и Горький, и Андреев оказались в одной комнате, когда наблюдали за похоронной процессией на Марсовом поле, где хоронили жертв февральской революции. И Андреев, увидев Горького в окне рядом, он сделал несколько шагов вперед, а потом развернулся и ушел. И вот больше они не виделись. И тем не менее, в 19-м году, когда умрет Леонид Андреев, именно Горький скажет о том, что пожалуй, это был мой единственный друг. Вот при жизни отношения действительно очень, очень были сложные. Андреев, на мой взгляд, наверное, искал настоящей дружбы. Он вообще был очень честный человек. И в своей честности доходил вот до, даже до разрыва. Если он считал, что это неправильно, он говорил, что это неправильно. Ложь называл ложью. Горький, мне кажется, был в большей степени политик. Так что вот такая сложная история отношений.
Ну вот, кстати говоря, о политике, собственно, если вспомнить, то Максим Горький был близок не к социалистам-революционерам, а скорее к социал-демократам, там через жену. И вот как бы к 1905 году, я так понимаю, Леонид Андреев тоже как-то оказывается замешан в деятельности РСДРП. Что там с ним, Дмитрий, случилось? Вот как его втянули в эти... социал-демократические дела, кажется, что там делать писателю-экспрессионисту такому?
Сложный вопрос. По его эго-документам не отследить его какого-то вот прямо восторженного отношения к этой партии, но есть известный, конечно, случай, когда он пострадал за эту партию. В 5-м году, 9 февраля, Андреев арестован за то, что он предоставил квартиру для заседаний ЦК, Центрального комитета РСДРП. И, конечно, это было тоже таким знаковым событием в его жизни. То есть он совершенно незнакомому человеку, по поручению тоже незнакомых людей, сдает квартиру. И... почему именно он решается на эту аренду? Вот то ли политическая какая-то все-таки мотивация, то ли денежная, но мне кажется, что определенной симпатии, конечно, он испытывал. И как он потом, да, уже, конечно, по официальной версии говорил, что я ни сном, ни духом, это как-то все они самостоятельно там делали, и я не причастен, но мне кажется, все-таки какая-то симпатия была. Как бы то ни было, его... действительно арестовали вместе с этой группой, которая собиралась в одном из помещений его особняка. И вот полиция сразу же вступила с ним тоже в конфликт. Он потребовал предписания на обыск которого у них не было. Тоже вот эта интересная история. Получается, идут в дом юриста без предписания на обыск. Офицер поскакал за этим предписанием, то есть пришлось все-таки достать этот документ. Тем временем особняк перекрыли, и даже вот там по воспоминаниям друг Андреева, который совершенно случайно к ним решил зайти выпить с ним после бани, тоже попал в эту всю историю. И, конечно, у него тоже впечатления были специфические от действий полиции. Тем не менее, хотя Андреев, повторюсь, утверждал, что он как бы не причастен, его поместили в таганскую тюрьму, и вот он, то есть, получается, тоже стал на какое-то время политическим заключенным, на очень краткое время, на самом деле, и условия ему тоже представляли достаточно щадящие в таганской тюрьме, насколько это возможно в тюрьме, то есть там даже начальник тюрьмы как-то перед ними заискивал, и кормили их достаточно хорошо, повар специально готовил даже какие-то блюда, давали им возможность писать тексты, то есть предоставляли чернила, бумаги. И тем не менее, естественно, это была тюрьма, то есть все-таки события вокруг разворачивались. Андреев находился в тюрьме, и его жена, она потратила очень много сил, доставала разные врачебные какие-то справки, ходатайство делала, чтобы его освободили. В итоге под поручительство Саввы Морозова, тоже известной фигуры, которая, естественно, прямо сочувствовала революционерам, Андреев был отпущен под залог 25 февраля, то есть вот он вот этот месяц таганский и провел без, по сути, обвинений, то есть ему даже не было предъявлено какое-то обвинение четкое, просто его вот захватили, потом выпустили. Видимо, как бы решили, что лучше поступить так, но меньше повезло тем, кого захватили тоже вот и по вот этим всем революционным событиям. Как раз Андреев познакомился в тюрьме с разными революционерами, и их судьба уже, конечно, более печальна, их били. И потом вот эта история с избиением в тюрьме войдет, литературно обработанная в пьесу Андреева «К звездам». И сам он потом тоже вот вспоминал, что познакомился с теми, для которых Таганка, цитирую, не увеселительная поездка, а настоящий рак мозга. Вот это рак мозга, повторюсь, с ним Андреев не столкнулся в тюрьме, но он видел людей, для которых это действительно стало трагедией.
Антон, а как вы видите место Леонида Андреева в революции? Там же был какой-то дальше сюжет, связанный с тем, что он оказался вовлечен в какие-то митинги в Гельсингфорсе, когда восстал гарнизон крепости Свиаборг.
Да, дальше был период, когда Андреев уезжает. Да, иногда это называют, кстати, первой эмиграцией Андреева. Он уезжает сначала в Германию, потом возвращается в Россию, ну, в Российскую империю, в Финляндию, и потом снова оказывается в Германии. После событий московских есть такая фраза, и она, мне кажется, вообще для понимания Андреева в революции ключевая. Он написал, что «не хочу видеть этих истерзанных тел и озверевших рож». Действительно, да, и он четко описывает свое место в революции, будь это те события 5-го года и свою роль в последующих. Он пишет, что я не могу играть активную роль, и в этих событиях я больше наблюдатель. И действительно, он уезжает в ноябре 1905 года в Берлин, в Германию. Там, это была, кстати, его первая зарубежная поездка, и он в совершенном восторге пребывает некоторое время, и в своих письмах близким он пишет о том, что для него это оказалось, как будто глубокий провинциал приехал в Санкт-Петербург, и он всем восхищается. Ну, буквально через месяц настроение меняется, он разочарован. Там, кстати, вот эта пьеса, о которой уже Дмитрий упомянул, «К звездам», он читает там свою пьесу, которая, естественно, в России на тот момент запрещена. И на второе чтение вдруг запрет на чтение. И вот там тоже интересное описание этих событий. Говорит о том, что на всю Германию сотни газет, но «Сочувствует русская революция» только 4-5. И запрет на чтение пьесы почти как в России, но в России хотя бы, ну, хоть скандальчик бы устроили, а тут разошлись тихо, благородно, как в Царстве Небесном. Поэтому, конечно, он разочарован. Он пишет совершенно новую пьесу, и Горькому говорит о том, что это будет новая совершенно форма, что все символисты рты раскроют, речь идет о жизни человека. И, переезжая с места на место, он все-таки не может остаться в стороне от тех событий, которые кипят в нашей стране, и едет в Финляндию, и там тоже то ли случайно, то ли ему это действительно интересно, он оказывается на митинге в Гельсингфорсе. И на этом митинге, а Леонид Андреев – это уже знаменитый, конечно, человек, автор, ему дают слово. И в свойственном им таком экспрессионистском стиле он выступает на этом митинге. И решите, я процитирую, сохранилось, свидетели рассказали о том, что он читал. Вот, допустим, слова там были такие: «Падают, как капли секунды, и с каждой секундой голова в короне все ближе к плахе». И так далее. И смысл в том, что скоро будет время, когда покатится эта корона, а следом за короной покатится и голова. Конечно, после такой речи, которая, конечно, была встречена овацией, его восторженно принимали, он пребывает в некоем восторженном состоянии, и буквально через неделю после этого митинга восстание в Свеоборге. И Красная гвардия сражается уже тогда, кстати, для меня тоже такое небольшое открытие. Красная гвардия, уже вот тогда этот термин существует, красногвардейцы. И страшное разочарование у Андреева, потому что финны не поддерживают. Как он пишет, свободная Финляндия, о которой они все тогда говорили, она вместо поддержки этого восстания душит восставших, буквально расстреливают, и он считает это предательством. И очень стремительно после этих событий в Свеоборге он покидает Гельсингфорс, потому что иначе он просто был бы арестован. И он отправляется снова в Германию, где вот будет находиться весь 1906 год.
Ну вот если говорить об отклике Леонида Андреева на события революционные 1905-1907 годов, это ведь и вот этот мятеж в Свеаборге, который кончился там обстрелом крепости тяжелыми орудиями кораблей и потом расстрелами участников восстания, и террористические акты, которые проводили социалисты-революционеры, массовый террор, там восстание, кроме того, в Москве, все это. Вот как он откликнулся, насколько это документально с точки зрения, скажем так, историка, вот эти рассказы о семи повешенных или губернатора, что вы, Дмитрий, скажете?
Ну, естественно, современники воспринимали рассказ о семи повешенных как абсолютно актуальное произведение о событиях Первой русской революции, и это, по сути, такое было послесловие ко всему этому. И основа-то тоже документальная. Андреев знал саму подоплеку очень детально. Напоминаю, что в 1908 году семь членов эсеровской организации «Летучий боевой отряд Северной области» должны были забросать бомбами министра юстиции Щегловитова и великого князя Николая Николаевича. Это был родной дядя Николая II. И, соответственно, они уже готовились, но были выданы провокатором и были арестованы, приговорены военно-окружным судом к повешению. И их повесили буквально вот через там 3 дня на берегу Финского залива. И вот само это место, оно, конечно, перекликается с рассказом, но и сами эти судьбы. Дело в том, что вот этот руководитель группы, Всеволод Лебединцев, он был выведен у Андреева под именем Вернер, и он его знал, поскольку тесть Андреева хорошо общался с этим заговорщиком. И сам Андреев, он слышал версию вот этого заговора от знакомых этих заговорщиков. Он знал через своих знакомых о том, как вели себя подсудимые в зале суда, как они встречали смертный приговор. Вот, то есть он следил и по официальным источникам через газеты, он следил за процессом и через неофициальные источники, через рассказы. И кроме того, там же была казнена еще и Анна Распутина, это тоже его знакомая, поскольку с ее братом он работал в газете «Курьер», там свои эти юридические очерки публиковал о судебных процессах. И он знал тоже вот о этой вот судьбе ее, поэтому, конечно, все вот это впечатление, оно слилось и переработалось в такой литературной форме. Горький, на самом деле, хотел бы в этом рассказе видеть больше диалоги. Он так и писал гневно, что слишком незаметна мотивация этих людей, незаметны их идеи. Но для самого Андреева рассказ он о семи повешенных был больше философским, что ли. Поскольку он поднимает тему смерти, тему последних минут человека. Это ключевая, на самом деле, точка для русской литературы, и благодаря этому он является гораздо шире даже вот этих вот конкретных заговорщиков конкретного события. Но современники, конечно, его воспринимали сугубо как рассказ о тех самых актуальных событиях. И то же самое можно сказать и о произведении «Губернатор». Тоже это как раз прямая история покушения на князя великого Сергея Александровича, который был убит Каляевым, как известно, и там возникла такая ситуация, что ему эсеры вынесли приговор за жестокий разгон демонстрации, и вся Москва знала про этот приговор. То есть, опять же, у многих заговорщиков были свои знакомые, это же все среда тесно переплетенная, и поэтому обсуждала вся Москва, вот будет эта смерть, не будет, правильно приговорили, неправильно приговорили. То есть великий князь, он, по сути, доживал свои последние дни в атмосфере обсуждения своей будущей смерти. И Андреев тоже вот это пытается передать в своем произведении, как раз через историю провинциального градоначальника, то есть он смещает уже несколько акцентов. И тем не менее, опять же, современники все это прочитывали однозначно, да, как судьбу великого князя Сергея Александровича. Поэтому, конечно, не впрямую, а несколько так косвенно Андреев высказывался о текущих политических событиях. И его и пьесы об этом. Так что, естественно, можно сказать, что тема революции занимает большое место в его творчестве.
Антон, а что вы скажете? Собственно, можно ли говорить нам в завершении нашей первой беседы, что Андреев в каком-то смысле разочаровывается в революции, да и вообще в тогдашней вот городской интеллигентной среде, и бежит туда, на Карельский перешеек, в замок с башней, и как-то прячется от реальности там?
Да, действительно, наверное, можно говорить, это было не полное разочарование, но пришло какое-то понимание о том, что бескровной революции не будет, и в конце этих событий будет большая кровь, и по-другому не будет. И одновременно он видит, что революция действительно будет. То есть и все его творчество в дальнейшем, и этих моментов очень в произведениях, очень часто его встречается, предчувствие катастрофы, неизбежность этой катастрофы, неизбежность столкновения вот с этим революционной стихией. И в какой-то степени он бежит, конечно, от этого. И надо сказать, что период окончания Первой революции связан с большой, колоссальной личной потерей у Леонида Андреева, которая меняет его мировоззрение. Это смерть Александры Михайловны, его первой супруги при рождении сына Даниила. И это была женщина, которая была не просто супруга, она была помощником и другом. И последнюю пьесу «Жизнь человека», написанную в Германии, законченную, там было посвящение, что это последнее произведение, над которым они работали вместе. И такое наложение двух вот этих событий, конечно, его вводит к поискам какого-то нового места. И он сам пишет о том, что ему нужно место, где скрыться. Москва патриархальная его совершенно не устраивает. Орел, он давно перерос этот город. И Петербург мрачный, тоже это не то место. Он ищет простора и сам пишет, что хочу уйти из города в глушь, в одиночество. И он действительно туда уходит, и начинается следующий период жизни, и очень часто многие биографы говорят о том, что начинается новый акт жизни человека. Вот эта пьеса «Жизнь человека», она как ни одно из произведений подходит к описанию жизни Леонида Андреева.
Ну что ж, здесь мы сделаем паузу до следующей передачи. Мы сегодня говорили об общественно-политической деятельности писателя Леонида Андреева, 150 лет со дня рождения которого отмечается в России. Нашими гостями были историки Антон Никулин и Дмитрий Осташкин, соответственно, основатель музея Леонида Андреева в Бутове в Москве и доцент Новгородского университета и старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Вел передачу Михаил Соколов. Продолжим через неделю. Всего вам доброго.
Цена революции.